Мы вновь встречались с этой командой. Перед игрой всегда распространяют программки со списком игроков и их последними достижениями. К моему удивлению, Билли в списках не было. Я спросил у подающего клюшки: «А где же этот ваш Баттерс?» Он ответил мне: «А его выгнали из команды». Я сказал про себя: «Слава Богу, это самый счастливый день моей жизни. Его действительно выгнали. И поверьте, тот парень был просто ужасной личностью». Мы выступали там же 2 года спустя. Когда я просмотрел список команд, я ужаснулся. Билли Баттерс был в команде. Во мне закипел гнев. Я так и представлял, как Билли будет отпускать свои шуточки. Тут меня начали посещать всякие нехристианские мысли. Например, а было бы неплохо, если бы он вышел на лед и сразу сломал ногу. Как вы сами понимаете, не самые христианские мысли. Так вот, мы вышли на лед и начали раскатываться по кругу. Когда я проезжал мимо ворот, я обратил внимание на центр площадки. Там был Билли, который смотрел на меня. Кровь, вы знаете, просто застучала у меня в ушах. Некоторые из вас, должно быть, помнят мою игру. Драться я не очень-то умел, но за себя постоять мог. Я посмотрел направо и увидел рядом Жиля Белладо. Жильберт Белладо был канадским французом. Его главной мечтой было заработать 500 минут штрафного времени в год. Белладо скорее не поест, чем не подерется. Я тогда сказал своему напарнику по команде: «Слушай, Жиль, я думаю, что скоро начнется заваруха в центре площадки». На что он мне ответил: «Прекрасно, поехали». Хочу сказать, что я чувствовал себя намного увереннее, чем это было раньше. Мы направились в центр площадки, готовые ко всему. И вы знаете, что мне сказал Баттерс? Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Пол, у тебя есть что-нибудь почитать о христианстве?» Я посмотрел на него с удивлением и сказал: «Ты это серьезно, Билли?» Он ответил мне: «Я никогда в жизни не был более серьезнее, Пол». Короче говоря, несколько месяцев спустя после этого случая Билл Баттерс пригласил Господа Иисуса Христа в свою жизнь, как своего Спасителя и Господа. И это случилось с человеком, которого я считал просто безнадежно отдаленным от Бога. Человек, который раздражал меня как никто другой, пришел к выводу о необходимости принятия Бога. В настоящее время он работает в международной хоккейной миссии, которая имеет штаб-квартиру в Миннесоте. Он рассказывает молодым игрокам о том, что можно обрести личную связь с Господом Иисусом Христом. Я говорил вам, что меня очень беспокоила перспектива внутренних перемен в себе. Я думал, что мне предстоит отказаться от многого в жизни. Я могу сказать вам, что у меня до принятия Христа было 32 года самостоятельной жизни. Я делал все, что хотел. С тех пор, как я стал христианином, я стремился жить для Иисуса Христа и могу заверить вас сейчас, что ничто не сравнится с радостью жизни ради Христа. Я могу сказать вам без обиняков, что я стал лучше как отец, муж, как просто товарищ. Я также стал лучше играть в хоккей. После того, как я решил посвятить свою жизнь Христу, я играл в хоккей еще 6 лет. Бог радикально изменил мою жизнь и мои цели. Я до сих пор верю в необходимость неутомимого труда. Я верю в необходимость доводить все до совершенства. Я не могу избавиться от этой привычки. И я уверен, что можно быть отличным игроком, можно быть в списках НХЛ и при этом оставаться христианином. Вы видели Райана Уолтерса, Майка Гардинера и Марка Абернски. Думаю, что я наконец понял, что я был эгоистичным человеком. Я делал все для Пола Хендерсона. Но я понял, что самая большая радость заключается именно в дарении. Это правда. И я имею в виду самые разные виды дарения. Могу сказать, что тот гол в России, со спортивной точки зрения, был моим самым большим достижением в спорте. Но если сравнивать все это с обретением Бога, как Спасителя и Господа, мое спортивное достижение становится ничтожным. Я рассказывал уже вам, что боялся огласки моих убеждений. На 3-й день после моего обращения я решил рассказать об этом своей жене. Она всегда была моим лучшим другом. Я рассказал ей об этом, когда мы сидели за кухонным столом у нас дома. Вы знаете, как тяжело бывает выступать перед большой аудиторией. Вы помните ваше первое выступление? Во рту пересыхает, сердце в груди начинает стучать и лицо покрывает испарина. Помню, сидим мы на кухне, и меня начинает прошибать пот. Во рту пересохло. «Что с тобой?» — спросила меня жена. Она думала, что у меня инфаркт начинается. «Ты знаешь, я стал Сейчас я могу лишь посмеяться над всем этим, но тогда я просто не мог это выговорить. Меня тогда беспокоила одна мысль. Понимаете, она видела все мои терзания, но не хотела иметь к этому никакого отношения. На то, чтобы сказать ей правду, у меня ушла неделя. Затем я сказал о своем решении Неллу Стивенсу, моему сотруднику. И вы знаете, я вновь говорил с опаской, боясь, что кто-то узнает об этом. Однажды к нам на обед пришли Дженни и Ронни Эллис. После обеда мы сели играть в карты, и я сказал Ронни о своем решении, но тут же пожалел о сказанном, так как думал, что все ребята узнают об этом. Но я просто не мог не рассказать об этом. И только со временем я понял, что самым важным событием моей жизни стало открытие и принятие Господа. Стоя здесь, я хочу сказать вам, вы думаете, что все становится на свои места, как только вы принимаете веру? Вы выигрываете на рывках? Вы не травмируетесь, и у вас нет никаких проблем? Но все, к сожалению, не так, как хотелось бы. Мы живем в грешном мире, и христиане подвергаются тем же соблазнам, что и нехристиане. Я вам даже скажу, что самый тяжелый день в моей жизни совпал с моим принятием христианства. В 1983 году мы жили в Бирмингеме, штат Алабама. Я тогда уже оставил хоккей и посещал духовную семинарию. Моя жена готовилась к операции. Хирург был нашим близким другом. Операцию сделали, и, казалось бы, все было нормально. Но в тот же вечер начались осложнения. В час ночи три врача трудились над спасением жизни моей жены. Тот хирург, что был другом нашей семьи, был весь покрыт потом. Я взял руку жены, и она сказала мне: «Дорогой, я думаю, что это конец». У меня внутри все перевернулось. Я вышел в коридор, и мне не стыдно сказать вам, что я разрыдался. Я сжал кулаки и возвал к Богу: «Не отнимай ее у меня!» И знаете, там же, в коридоре, я осознал, что с Богом сделки невозможны. При всей моей любви к этой женщине, при всем том, что я мог бы заплатить любые деньги за то, чтобы она выздоровела, я понял, что все это находится вне моих сил и желаний. И я долго стоял в коридоре, пока наконец не смирился и не принял волю Божью. Мне нужно было потратить еще больше времени для того, чтобы отдать своих детей на волю Божью и сказать: «Господи, они в Твоих руках». Еще тяжелее мне было передать Господу власть над моими финансами, ибо мое финансовое положение определяло раньше мое «я». Мне нравилось, что люди обращают внимание на мою дорогую машину, золотые часы, перстень и тому подобное. Отношение к материальному статусу глубоко вросло в меня. Но я сказал однажды: «Все Твое, Господи». Так вот, в то время я не мог доверить Богу самое дорогое существо моей жизни, мою жену. Но, сидя в коридоре, я внезапно понял, что я не властен над ней. Я мог пытаться удержать ее, но это бы ничего не изменило. И тогда я сказал Господу: «Даже если Ты заберешь ее от меня, я все равно пребуду с Тобой, Господи. Я не знаю, что будет со мной. Я буду очень страдать, но я пребуду с Тобой, ибо Ты так много раз помог мне в жизни. Я не знаю даже, как все это объяснить. На меня снизошло спокойствие, и я почувствовал умиротворение. Слезы перестали течь из моих глаз. Я вернулся в реанимацию, взял руку жены и сказал ей, что очень люблю ее. Я сказал ей: «Борись до конца». Я хотел сказать ей: «Если ты умрешь, я не знаю, что с собой сделаю», но, естественно, я этого не сказал. Моя жена все-таки выкарабкалась тогда, но это была самая страшная ночь в моей жизни. Мой внук прожил только 2 дня на этом свете, и это был ужасный удар для моей дочери. Но, стоя сегодня перед вами, скажу, что я ничего не желал бы изменить в случившемся. Бог доказал мне, что я могу перенести все, что я могу пережить все, ибо Он пребывает во мне. Он берет меня за руку. Он является моим лучшим другом в этом мире. И все это сопровождает благая весть. Библия учит, что у вас есть жизнь вечная, и вы можете прожить ее с Господом. Хотел бы я сегодня сказать вам, что всю свою жизнь был самим олицетворением христианской праведности в собственной жизни. Я бы очень хотел похвалиться этим, но боюсь, как бы молнии не поразили этот зал. Я был далеко не совершенным человеком. После обращения в христианство я почувствовал необходимость попросить прощения у моей жены, моих детей и моих друзей. Бывало, кто-то выскочит передо мной на полосу движения, и вы не представляете, что сходило с уст моих. Хочу сказать, что в прошлом я страшно ругался в таких случаях. Но, будучи христианином, я должен был умерить свои эмоции. Скажу, например, «осел», но потом спохвачусь, мол, не делай это. И так я научился просить прощения у Господа за свою словесную необузданность. И я знаю, что Господь прощает мне потому, что я принадлежу Ему. Хочу сказать вам, что у меня было трое детей, и они не были совершенными. Но это были мои дети, и они знали всегда, что я любил их. И мою любовь не могло уменьшить то обстоятельство, если бы они вдруг начали принимать наркотики. Слава Богу, до этого не дошло. Или если бы они совершили тяжкое преступление. Я бы все равно любил их, как своих детей. Я бы очень разочаровался, но любовь моя от этого бы не уменьшилась. Именно это мне и сказал Господь. Пол, ты дитя мое. Он сказал мне, что я могу вернуться к Нему всегда. И я постоянно возвращался к Нему и просил Его. Как бы я ни стремился быть совершенным человеком в жизни повседневной, я не стану совершенным. И я не думаю, что я могу быть хорошим примером для вас. Берите пример только с Господа Иисуса Христа. Позвольте мне подытожить все сказанное. Для того, чтобы идти одними стезями с Господом, пребывать в любви с Ним, нужно понять, что все это напоминает отношения в браке. Когда я встречался со своей девушкой, я безгранично верил в то, что она любит меня, и она верила в то, что я люблю ее. Но самое главное случилось, когда каждый из нас сказал друг другу «люблю» в церкви, и мы поклялись друг другу в верности. Мы знали тогда, что никто из нас не будет до конца совершенным в браке. Мы знали тогда, что нам придется притереться друг к другу. Но мы оставались преданными в браке, который длится вот уже 29 лет. И отношения у нас просто прекрасные. Хотя у нас и были конфликты, но мы всегда находили компромисс. Когда вы отдаете жизнь во власть Божью, вы клянетесь Ему в преданности. Вот тогда вы и становитесь Детем Божьим, шлифуя свое отношение к Создателю после принятия решения. И ваше отношение к Создателю строится не на расчете. Этого просто не может быть. Это чистая любовь к Создателю всей Вселенной. Выступая сегодня перед вами, я не буду ничего навязывать вам. Я просто советую вам обратиться к духовной стороне вашей жизни. А в завершение я хотел бы помолиться с вами. И эта молитва будет такой, как та моя молитва много лет назад. Тогда я сказал: «Господи, хочу пребыть в вечность с Тобою. Прошу Тебя простить меня за все, что я сделал. Я приглашаю Твоего Сына, Иисуса Христа, войти в мою жизнь Создателем и Господом». И если вы решили прийти сюда сегодня, если вы ходили в церковь всю жизнь, но никогда не отдавали свою жизнь в руки Господни, вы можете сделать это сейчас. Я не хочу, чтобы кто-то из вас встал, либо воздел к небу руки, либо же начал молиться вслух. Вы можете вступить в связь с Богом уже сейчас, в покое вашего сердца. Его не интересуют слова уст ваших, Его интересует отношение вашего сердца. Я хочу сказать вам, не делайте этого, если у вас нет желания. Если вы не осознаете до конца необходимость присутствия Господа в вашей жизни, не принимайте решения. Но я советую вам, если вы осознаете это, обратитесь за помощью. Призываю вас склонить голову, и я хочу воздать с вами молитву. И если вы хотите связи с Богом, вы можете это сделать, не сойдя с вашего места. Господи, благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Благодарю Тебя за смерть на кресте. Я прошу Тебя простить все мои прегрешения. Прошу Тебя открыть для меня новую страницу. И сейчас я приглашаю Твоего Сына Господа Иисуса Христа в мою жизнь, чтобы Он вошел в нее Создателем и Господом. Сделай меня таким, как Ты хочешь, и дай мне жизнь вечную. Аминь. Надеюсь, вам понравилось это выступление. Но я бы хотел попросить несколько минут вашего внимания, чтобы сказать вам, как вы можете начать свой путь в духовность. Самой большой привилегией в жизни христиан является способность непосредственного общения с Богом через молитву. Я ежедневно общаюсь с Богом, стремясь быть предельно откровенным и честным в моих молитвах. Я говорю Ему о том, что чувствую, что испытываю, рассказываю Ему о том, что меня наполняет благодарностью и что раздражает. Я полностью открываюсь Богу. Он знает все. Мои проблемы, мои нужды, мои слабости, все о моей семье и о моих друзьях. Очень часто я вынужден просить прощения. И я знаю, что Господь изменит меня, и я наслаждаюсь моей личной связью с Создателем. Для меня чтение Библии стало отрадным занятием. Возросло мое понимание дел Господних и самого Господа. Через Библию Он обращается ко мне. Я рекомендую вам начать с Нового Завета. Можете начать с Евангелия от Иоанна. Читайте медленно и внимательно. Кстати, если у вас нет Библии, вы можете получить бесплатный экземпляр Нового Завета, указав ваш адрес на обратной стороне кассеты. Посещение христианской церкви создаст для вас определенную среду, которая позволит вам расти и разделять благодать Божью с другими. Может быть, вы послушали эту запись, но пока не способны самостоятельно принять решение. Я советую вам искать ответы на беспокоящие вас вопросы, как некогда делал это я. На это может уйти время, но это стоит усилий. Просите Бога явиться вам. И если вы этого действительно желаете, Он придет к вам. Итак, повторяю, если у вас нет Библии, пишите в рубрику «Страницы биографии» на адрес, указанный на обратной стороне кассеты, и вам вышлют бесплатный экземпляр Нового Завета. Благодарю вас за внимание, и пусть Господь благословит вас в ваших духовных исканиях.